Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются – на счастливой свадьбе. Точнее, даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых – Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
Все время, пока Оля говорила, в актовом зале было очень тихо. Все слушали девочку внимательно. Уж слишком необычно было то, что здесь происходило. Неожиданно Оля спросила: «Скажите, пожалуйста, задумывался ли кто-нибудь из вас о том, что когда лягушка превращается в принцессу за секунду, это называется сказкой, а когда за миллионы лет, тогда это эволюция? Но никакие мутации и миллионы лет не смогут превратить лягушку в принцессу». В ответ ей по залу пронесся гул голосов. А когда он стих, Оля добавила: «Мы все с интересом слышали рассказы об удивительных растениях и животных, населяющих нашу землю. Удивлялись их непростому строению и повадкам, помогающим им выжить в сложных условиях. Многие люди, в том числе и ученые, говорят, что и растения, и животные приспособились жить в той или иной среде обитания, и поэтому у них появились те или иные особенности. Но если мы будем анализировать то, что узнали, или узнаем в будущем, мы поймем, что все эти, да и другие существа, живущие на Земле, а также и сам человек, сотворены Богом. Во всем видна мудрость нашего Создателя». Услышав это, Людмила Михайловна Зотова с возмущением повернулась к председателю жюри Алексею Александровичу. Он, заметив реакцию женщины, жестом призвал ее соблюдать спокойствие. Между тем Оля продолжала: «Согласно теории эволюции, растения появились гораздо раньше насекомых, а насекомые – птиц. Как же удалось выжить растениям без опыляющих их насекомых? И могли ли сохраниться на земле растения, если бесчисленное количество прожорливых насекомых не было бы ограничено с помощью птиц?» Профессор геологии университета МакГилла сэр Уильям Доусон заявлял: «Простота и слаженность теории эволюции исчезает без следа, стоит нам рассмотреть бездоказательные предположения, служащие ее основой, а также обратить внимание на ее неспособность восстановить взаимосвязь между самыми основными явлениями природы. И многие современные ученые абсолютно согласны с ним. Обычно думают, что одноклеточные организмы просты. Но на самом деле это не так. В ядре клетки есть, образно говоря, банк памяти, в котором происходит регуляция всех процессов, протекающих в клетке. Мы можем представить, насколько сложно устроен компьютер или космический корабль. Но живая клетка гораздо сложнее. Те, кто придерживается теории эволюции, говорят, что одноклеточные организмы возникли сами по себе. Тогда почему никто из людей, погрузившись в море или океан, не обнаружит там стаю самопроизводящихся подводных лодок, а в пещере не встретит колонию часов или хотя бы выводок стальных шариков? Ведь все они устроены гораздо проще, чем любой одноклеточный организм. После этих слов девочки в зале раздался сдержанный смех, а Оля добавила: «Я прошу вас задуматься о том, что вы слышали сегодня. Бог открывается людям в своем творении, а также в Библии. В Евангелии от Иоанна сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Вера сидела сама не своя. Ее бросало то в жар, то в холод. «Все, скандал обеспечен», — подумала она. И вдруг услышала раздраженный голос Людмилы Михайловны Зотовой. «А это уже религиозная пропаганда!» Алексей Александрович Тихонов, поднявшись, сказал: «Уважаемые зрители, прошу вас соблюдать спокойствие. Жюри удаляется на совещание». Занавес мягко опустился на сцену, и члены жюри покинули свои места. Людмила Михайловна, едва оказавшись в комнате, которую предоставили жюри для обсуждения итогов конкурса, возмущенно произнесла: «Что же это такое творится, Алексей Александрович? Почему вы не остановили эту девчонку? Почему ей дали свободно говорить о Боге?» «Уважаемая Людмила Михайловна, успокойтесь. Ничего страшного не произошло».
«Как это не произошло? Теперь только об этом и будут говорить».
Вера, которая пришла сюда вместе с членами жюри, а также Володей и Сашей, желая разрядить обстановку, сказала: «Дорогая Людмила Михайловна, пожалуйста, не волнуйтесь. Если не акцентировать на этом внимание, все обойдется. Сейчас старшеклассники разносят по рядам угощения и напитки. Это отвлечет людей». «Очень хорошо, Вера Сергеевна. Я всегда знала, что на вас можно положиться». Услышав это, Вера вспомнила тот день, когда мальчики из ее 8 класса очень сильно избили человека. Ребята оправдывали себя тем, что раз люди происходят от обезьян, они могут поступать так, как считают нужным, и никто не вправе говорить им, что хорошо, а что плохо. Тогда Людмила Михайловна просила ее не заострять внимание детей на происхождение людей, как его трактует теория эволюции. Вера хотела напомнить ей об этом, но передумала. Иван Петрович Хлебников, до этого молчавший, сказал, обращаясь к Зотовой: «Уважаемая Людмила Михайловна, сейчас в вашей стране можно свободно говорить о Боге».
«Да, но не в учебном заведении», сердито ответила она. «Я уж позабочусь, чтобы эту возмутительницу спокойствия исключили из школы».
«Интересно, за что?» – поинтересовался Иван Петрович. «А вас это не касается».
«Нет, это меня очень даже касается. Вы можете этим вызвать международный скандал».
«Каким это образом?»
«Я гражданин Соединенных Штатов Америки. И если вы будете притеснять эту девочку, Об этом узнают не только в этом городе, но и во всем мире. Я об этом позабочусь. Можете представить, как это будет выглядеть в глазах мировой общественности? Вы же не хотите, чтобы о вашей стране плохо отзывались в мире? «Так вы американец!» «Так я и думала!» Надя, которая незадолго перед этим вошла в комнату, стала свидетельницей этого разговора. Она подошла к мужу и что-то тихо ему сказала. Выслушав жену, Саша улыбнулся ей и произнес: «Уважаемые члены жюри, я от имени нашей фирмы «Уютный дом» приглашаю всех вас в ресторан. Ведь уже наступило время обеда. Сейчас же я очень прошу вас не отвлекаться. Участники конкурса ждут призов. Да, и все остальные уже устали». «Вы совершенно правы», – кивнула Людмила Михайловна. «Но я настаиваю на том, чтобы Олю оставили без приза, несмотря на количество набранных баллов». «Я против», – сказал Алексей Александрович. «Давайте проведем голосование», – предложила Людмила Михайловна. А затем обратилась к учителям биологии из соседних школ, являющихся членами жюри. «Вы согласны, чтобы Оля Маслова не получила приз?» Неизвестно, что думали эти люди в самом деле, но, как видно, они не хотели идти на конфликт с заведующей Горано, и поэтому ответили положительно. «Отлично!» – улыбнулась Зотова, а затем обратилась к Марии Владимировне. «А вы что скажете, дорогая?»
«Я считаю, что девочка заслужила первое место, судя по количеству баллов».
«Ладно. Голоса разделились так. Двое против трех. Оля Маслова будет без приза».
«Я тоже член жюри. И я за то, чтобы приз ей дали», – сказал Иван Петрович.
«А ваш голос не имеет силы. Вы стали членом жюри по протекции Алексея Александровича всего за несколько минут до начала конкурса», – воскликнула Людмила Михайловна.
«Не буду с вами спорить. И на конфликт идти не собираюсь», – улыбнулся ей Иван Петрович.
«Вот и хорошо. Можно идти объявлять победителей», – довольным тоном произнесла Людмила Михайловна, а затем обратилась к Тихонову. «Алексей Александрович, вы, как председатель жюри, должны объявить победителей».
«Я не буду участвовать в подтасовке данных, в угоду вашему мнению, Людмила Михайловна».
«Это ваше право», – ответила Зотова, и с видом победителя направилась к выходу.
«Людмила Михайловна», – окликнул ее Саша.
«Я вас слушаю, Александр Алексеевич».
«Так вы не забудете, после объявления победителей и вручения призов нас ждет ресторан?»
«Конечно же, не забуду».
«Благодарю вас за приглашение», – ответила Людмила Михайловна и удалилась. Следом за ней вышли и учителя биологии.
«Как несправедливо!» – воскликнула Мария Владимировна.
«Не волнуйтесь, Оля без награды не останется», произнес Иван Петрович. Саша, заметив, что Надя обрадовалась, услышав слова Хлебникова, улыбнулся жене и произнес, обращаясь к Ивану Петровичу: «Я с вами солидарен». А затем обратился к присутствующим: «Ну что, идем награждать победителей?» Когда они вышли на сцену, там уже собрались все участники конкурса. Первое место занял ученик 10 класса, второе – 6, а третье – 9-классник. Всем участникам конкурса были вручены ценные призы. А после этого Александр объявил: «Наша фирма «Уютный дом» учредила еще один приз для ведущей конкурса. Все мы
были свидетелями того, как хорошо Оля провела эту встречу. Завтра представители нашей фирмы установят у нее дома компьютер последней модели. Последовавшие за этим аплодисменты были словно гром среди ясного неба для Людмилы Михайловны. Также неприятно ей было услышать слова Ивана Петровича. «Я был очень обрадован и удивлен тем, как сильно ребята любят природу. И также мне было приятно познакомиться с Олей Масловой. Она не только собрала сведения о представителях флоры и фауны нашей планеты, но и дополнительно изучила немало специальной литературы. Такую тягу к знаниям у детей нужно поощрять. И я хочу сообщить Оле, а также всем присутствующим, что после окончания школы она может поступить в любое учебное заведение Америки или Европы. Я с радостью оплачу ее обучение. И уже сейчас средства для этого будут перечислены в любой банк, который назовут мне родители Оли. А еще я хочу подарить лично Оле, а также вашей школьной библиотеке, книги и фильмы, содержащие последние данные современной науки. Все желающие смогут ознакомиться с ними. И, надеюсь, придут к выводу, который мы уже слышали от ведущей нашей встречи. Вся Вселенная, и в том числе человек, сотворены Богом. Людмила Михайловна, услышав все это, ругала себя как могла. И нужно было ей настаивать, чтобы Оле не вручили награду. Тогда девочка получила бы всего лишь цифровой фотоаппарат. А теперь на нее сыпались подарки, словно из рога изобилия. И откуда взялся этот американец? Наверняка это его идея. Как видно, деньги ему девать некуда. Вот и тратит, куда попало. А может, любит людям пыль в глаза пускать? Дескать, мы богатенькие. Пообещать деньги не значит дать. Уж таких любителей обещать за последнее время развелось немало, подумала она, и от этих мыслей немного успокоилась. Когда награды были вручены и люди потянулись к выходу, Саша попросил членов жюри пройти во двор школы. Там их ожидали машины, которые должны были доставить всех приглашенных в лучший ресторан города. Вскоре два автомобиля с пассажирами уехали, а Саша, Надя и Володя решили подождать Веру, которой нужно было сделать несколько неотложных дел. Освободившись, Вера сбегала вниз по лестнице, как вдруг увидела Олю Маслову, стоявшую с группой подростков. Сзади к девочке подошли известные школьные хулиганы Саша Дмитриев и Боря Крылов, те самые, которые тогда избили человека. И вот сейчас Саша стоял за Олей с поднятой рукой. Вере показалось, что он хочет ударить девочку. Но нет, Саша слегка похлопал ее по плечу. Вера остановилась, чтобы посмотреть, что же будет дальше. Вдруг Оле потребуется ее помощь. Девочка повернулась к Саше и Боре. Они что-то ей сказали. Оля с улыбкой ответила. И мальчики ушли. Вера облегченно вздохнула. Хоть здесь сейчас нет проблем. И все же она решила спросить у Оли, не обидели ли ее мальчишки? После того, как заведующая Горано так грубо отозвалась об Оле, Вера ощутила, что должна как-то заступиться за девочку. Но ничего не смогла придумать. И теперь, словно в оправдание себе, она хотела хоть что-нибудь сделать для Оли Масловой. Подойдя к группе ребят, Вера позвала Олю. Девочка подошла к ней и с милой улыбкой произнесла: «Вера Сергеевна,
Я сейчас свободна и могу помочь вам, если нужно.
Спасибо, Олечка. Я уже все сделала. Скажи мне, эти ребята, Саша и Боря, обидели тебя чем-нибудь?
Оля еще раз улыбнулась и ответила: «Нет, они были очень вежливы сегодня».
«И что же они хотели?»
«Сказали, что я очень здорово придумала про стаю самопроизводящихся подводных лодок и колонию часов. Они попросили меня взять их с собой завтра в воскресную школу, а затем в церковь».
«Но они же самые настоящие хулиганы! Куда им в церковь?»
Иисус сказал, что Он пришел на землю, чтобы спасти грешников. Бог меняет сердца людей, когда они обращаются к Нему.
Ну что же, поживем, увидим. Хотя трудно в это поверить. Теперь мы встретимся с тобой лишь в следующем году. Послезавтра мы улетаем. Нас ждет чудесный остров в Индийском океане.
Я рада за вас и буду молиться, чтобы Господь благословил вас и сохранил от всякого зла.
Спасибо, Оля.
До встречи.
До свидания, Вера Сергеевна, ответила девочка. Вера поспешила к ожидавшим ее родным и, находясь под впечатлением от разговора с Олей, подумала: «Мне гораздо легче верить, что из неживой материи на Земле за миллионы лет появились все растения, животные и люди, чем поверить в то, что первые в школе хулиганы вдруг превратятся в безобидных ягнят».
Когда Саша и Володя со своими милыми женами появились в ресторане, стол для них уже был сервирован. В помещении ресторана тихо звучала классическая музыка, а официанты бесшумно двигались среди вечно зеленых растений и столов, накрытых белоснежными скатертями. Вскоре все сели на свои места, и обед начался. Людмила Михайловна, в глубине сердца, испытывая неприязнь к Ивану Петровичу за то, что он благосклонно отнесся к Оле Масловой, не выпускала его из поля зрения. Иван Петрович очень удивил ее, а также некоторых из присутствующих тем, что попросил у них позволения помолиться перед трапезой и, получив согласие, обратился к Богу в короткой молитве. Когда же обед начался, Людмила Михайловна еще больше удивилась, заметив, что Иван Петрович не прикасается к спиртному. Желая чем-нибудь досадить ему, она спросила: «Иван Петрович, вы ничего не пьете? У вас язва желудка?» В ответ на это Иван Петрович улыбнулся и ответил: «Я не пью спиртное, так как не хочу огорчить моего Господа». Выслушав такой ответ, Людмила Михайловна замолчала, не зная, что добавить. За обедом была непринужденная обстановка и велась неторопливая беседа. Только Людмила Михайловна не принимала участия в общем разговоре. Ее мучил вопрос: в самом ли деле Хлебников собирается оплатить обучение Оле Масловой в высшем учебном заведении? А если так, где он возьмет средства для этого? Наконец она решилась. «Простите, пожалуйста, Иван Петрович, мой нетактичный вопрос. Вы и в самом деле хотите оплатить образование Оли?»
«Да»,
– лаконично ответил он. «Все призы для победителей конкурса были приобретены нашим замечательным спонсором, фирмой «Уютный дом». У вас тоже есть спонсор?»
«Нет».
«Так значит, нам сегодня посчастливилось познакомиться с американским миллионером?» Иван Петрович
видя, что Зотова не успокоится, пока не удовлетворит свое любопытство, решил прояснить ситуацию. «Я не миллионер. Сейчас я зарабатываю очень хорошо и стараюсь использовать деньги, которые получаю, для помощи людям и во славу моего Господа Иисуса Христа. Одному мне много не нужно, а семьи у меня теперь уже нет. Мои жена и дочь погибли 5 лет назад в автомобильной катастрофе.
О, простите, я не знала, что у вас такое горе», — смутилась Людмила Михайловна.
«Я понимаю и не виню вас. Терять близких очень тяжело. Но у тех, кто верит в Господа, есть надежда на встречу с любимыми людьми на небесах.
Знаете, Иван Петрович, мы всю жизнь прожили в атеистическом обществе, и нам очень трудно поверить в Бога», — сказала Людмила Михайловна. Услышав этот разговор, сидящие за столом люди вступили в беседу. Алексей Александрович вкратце рассказал о том, что они с Марией Владимировной узнали в Германии, а Вера напомнила собравшимся случай с ее мальчишками из 8 класса, попавшими в милицию. В ответ на это Иван Петрович сказал: «От того, во что люди верят, зависит их жизнь. Если человек осознает, что Бог – творец всего, он понимает, что именно Господь установил для людей правила поведения. Верующий человек знает, что он грешен и нуждается в Спасителе. Сложив свою вину у ног Христа, люди становятся детьми Бога. Их жизнь меняется. Теперь они стремятся делать добро во славу Господа. И их уже не пугает смерть. Если же человек не верит в Бога, в вечную жизнь и в наказание за грехи, он живет, исполняя лишь свои желания, не считаясь ни с кем и ни с чем. Пример тому – случай, который рассказала нам Вера Сергеевна».
«Да, таких случаев немало», – произнес Алексей Александрович. «Делай, что хочешь» – такой девиз многих современных людей.
«Согласен с вами. И поэтому на учителях лежит очень большая ответственность. Эволюция – это просто миф. Те, кто захочет в этом убедиться, могут довольно легко это сделать. Сейчас нетрудно ознакомиться с данными в различных областях естествознания. Гитлер говорил, что если людям преподносить ложь достаточно долго и часто, они поверят обману. Он говорил также, что люди больше расположены верить большой лжи, чем маленькой. Так и получилось с теорией эволюции.
Извините, пожалуйста, Иван Петрович, но ведь есть же данные о том, что человек произошел от обезьяны. Никуда ведь не денешь переходные формы от обезьяны к человеку. Например, пятикантропа, пилдаунского или небраского человека», — произнес Степан Андреевич, учитель биологии, приглашенный Верой в жюри. Его поддержал другой биолог, Олег Романович. «Не нужно также забывать и про австралопитека и не андертальца».
Ну что же, дорогие друзья, если уж речь зашла об эволюционных предках человека, я вкратце расскажу, что знаю. В своей книге «Происхождение видов» Дарвин писал о том, что в поддержании его теории в геологической истории должно существовать бесчисленное количество промежуточных форм, связывающих виды друг с другом. Их отсутствие он объяснял неполнотой геологической летописи. Один из последователей Дарвина, так и не дождавшись, пока палеонтологи найдут недостающее звено между обезьяной и человеком, нарисовал обезьяноподобного человека, а рядом также обезьяноподобных женщину и младенца, назвал их
«Пичикантропос элалус» и опубликовал свои рисунки в научном журнале. Так появился пичикантроп. А разве не нашли его останки на Яве? На Яве, на расстоянии 15 метров друг от друга, обнаружили бедренную кость, черепную коробку и два зуба. В настоящий момент ученые считают, что на основании этих данных невозможно сделать вывод, что эти кости принадлежат предку современного человека. Извините, пожалуйста, я не сказал, как зовут того последователя Дарвина, который нарисовал пичикантропа. И кто же он? Заинтересованно спросила Мария Владимировна. Эмс Геккель. Иногда его фамилию произносят как Хекель. Да, просто разница в произношении, улыбнулся Алексей Александрович. Мне кажется, я о нем немало слышал. Это он разделил человечество на высшие и низшие расы, изобразил эмбрион человека, похожим на эмбрион животного, а также придумал теорию рекапитуляции. Да, именно так, подтвердил Иван Петрович. А при чем тут рисунки зародыша? Ведь мы и сейчас можем их видеть в учебниках, удивленно произнес Олег Романович. Если бы это был обман, их давно бы убрали. Это в самом деле обман. Но его так и не убрали из учебников. Человек развивается по-другому, вздохнул Хлебников. Вы можете убедиться в этом, воспользовавшись данными ультразвуковых исследований плода человека. Мне кажется, мы уклонились от темы. Мы ведь говорили о переходных формах. А что известно о Пилдауне и человеке из Небраски? Спросил Степан Андреевич. Пилдаун – подделка Чарльза Даусона. Он взял череп человека и вмонтировал в него челюсть орангутанга с подпиленными зубами. «Ну и ну! Это же надо такое придумать!» – воскликнула Вера. «И это еще не все. История человека из Небраски еще более удивительна. Гарольд Кук нашел в Небраске один единственный зуб. Умелые художники, призвав на помощь свою фантазию, изобразили переходное звено – мужчину и женщину, дав им название «Человек из Небраски». Немного позднее сами же ученые-эволюционисты выяснили, что зуб принадлежал дикой свинье. «Неужели это правда?» – спросила Людмила Михайловна, удивленно подняв брови. «К сожалению, это так». «Все это было бы смешно, если бы не было так грустно», – произнес Степан Андреевич. «Да смешного здесь мало», – ответил Иван Петрович. «Идея происхождения человека от обезьяны внушается обществу через средства массовой информации. Если у кого-нибудь из вас возникнет желание более подробно ознакомиться с имеющимися фактами, это нетрудно сделать». Сегодня я попрошу моих друзей выслать необходимую литературу и диски на адрес школы, в которой проходила эта замечательная встреча любителей природы. Мы вам очень благодарны за сведения, которыми вы поделились. И обязательно воспользуемся данными современной науки, сказал Степан Андреевич. Да, все это интересно. Я только поражаюсь тому, как я сам неоднократно говорил студентам об этих переходных формах, а сам не удосужился убедиться в правдивости сведений относительно них, покачал головой Алексей Александрович. А тут удивляться не нужно, ответил Олег Романович. Нас приучили думать, что все данные в научных журналах и другой учебной литературе, которую мы имеем, действительно научны. Кто рискнет в открытую заявить о том, что эволюция не имеет никаких достоверных фактов? Немного помолчав, Людмила Михайловна Зотова тяжело вздохнула,
а потом спросила: «Но зачем нужны все эти споры о том, как произошел человек? Путем эволюции или же его сотворил Бог? Все равно конец всему – смерть».
Разница есть, и очень большая. Раз существует Бог, значит, человеку придется отвечать за свои поступки перед Ним. Поэтому-то многие люди и верят в эволюцию, чтобы жить так, как считают нужным, и ни перед кем потом не отвечать. Но они ошибаются. Со смертью существование человека не прекращается.
Если подумать, довольно странная логика. Ведь Бог все равно будет существовать, даже если кто-то не захочет верить в Него. «Существование Бога не зависит от мнения людей», — сказала Надя.
«Абсолютно согласен с вами, Надежда Сергеевна», — улыбнулся Хлебников. «Цель Бога — не наказать человека за грехи, а восстановить с ним отношения. И ради этого Бог пришел на землю, став человеком. Он взял на себя грехи всех людей. Как вы, наверное, знаете, это Иисус Христос. Теперь любой, кто обратится к Нему с покаянием, получит прощение грехов и вечную жизнь без слез, страданий и смерти. Теория эволюции подрывает веру людей в Библию. Вера в эволюцию для многих, к сожалению, оборачивается отвержением Бога, непринятием искупительной жертвы Христа и, как итог, мучением в аду. Но Господь любит людей и хочет, чтобы все обратились к Нему. Если Он любит людей, то почему в мире есть болезни, страдания и смерть? Задала Людмила Михайловна вопрос, который давно ее волновал. Бог создал этот мир совершенным, но первые люди ослушались его.
«Эту историю знают почти все», – перебила Ивана Петровича Людмила Михайловна. «Адам и Ева прислушались к словам змея-искусителя и съели запретные плоды. Все это похоже на сказку».
«Если вы внимательно посмотрите вокруг и проанализируете историю человечества, вы поймете, что это правда».
«Я читала Библию. Там сказано, что Бог сотворил человека по своему образу. Почему же люди так несовершенны?»
«Потому что мы – падшее творение и живем в мире греха. У вас, Людмила Михайловна, дома есть Библия?»
«Да, есть».
«Тогда вы можете прочитать в 5 главе книги Бытие. Адам родил сына по образу и подобию своему».
«Все это для меня сложно. Где взять веру, если ее нет?»
Хлебников ненадолго задумался. Люди, сидящие за столом, ждали, что он скажет. Как видно, большинство из них волновал этот вопрос. Иван Петрович посмотрел на собравшихся и ответил: «Если человек искренне хочет познать Бога, Господь обязательно откроется ему. Молитесь Господу, читайте Библию, и ваши поиски увенчаются успехом».
«А вы не боитесь смерти?» – спросила Людмила Михайловна.
«Прежде, когда еще не обратился к Богу, боялся даже думать о ней. Иисус Христос сказал: „Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет“. Теперь, когда я стал верующим, смерть не страшит меня. Я знаю, что за последней чертой встречусь с моим Господом и с теми, кого люблю».
«А что вы думаете об эвтаназии?»
«Жизнь людям дает Бог, и никто не вправе лишать человека жизни, даже в связи с тяжелым заболеванием, пусть даже больной сам просит об этом.
Самоубийство также недопустимо. Моя мама очень тяжело больна. Она настаивает на эвтаназии, тихо произнесла Людмила Михайловна. Где она живет?
Недалеко отсюда, на соседней улице.
Она верит в Иисуса Христа?
Нет.
Скажите, пожалуйста, Людмила Михайловна, можно ли мне встретиться с вашей мамой?
Вы что, можете ее исцелить?
Это может только Господь, если будет на то Его воля. Ведь иногда, исцелившись, человек продолжает жить в грехах и не обращается к Богу с покаянием. Ваша мама тяжело страдает. Я хочу, чтобы она не страдала в вечности, и поэтому собираюсь рассказать ей об Иисусе Христе и о Его даре вечной жизни, который ваша мама может принять.
Я буду рада, если это произойдет, сказала Людмила Михайловна со слезами на глазах.
Обед подходил к концу, и официанты, убрав использованную посуду, принесли десерт. Олег Романович, обратившись к Хлебникову, спросил: «Хотелось бы узнать, нравится ли вам жить в США?»
«Простите, Иван Петрович, что задаю такой вопрос, но не каждый же день говоришь с американцем».
В любой стране есть свои плюсы и свои минусы. Говорить о политике или экономике мне не хотелось бы. Скажу только, что верующему человеку всегда лучше. Он знает, что его Небесный Отец не допустит в его жизни то, чего не надо допустить. Степан Андреевич, выслушав такой ответ, улыбнулся.
«Я заметил, на какую бы тему мы ни говорили, вы всегда вспомните о Боге».
Иван Петрович с улыбкой ответил:
«Вы правы. Скажу, как и царь Давид, только в Боге успокаивается душа моя. Хочу еще добавить, от того, как государство или отдельный человек относится к Иисусу Христу, зависит его будущее». Покажу это на примере Соединенных Штатов. В 60-х годах 20 века в школах США отменили молитвы и чтение Библии, а в 80-м году из школьной программы вычеркнули 10 заповедей. С тех пор моральные устои падают с каждым годом все сильнее и сильнее, а преступность значительно выросла. Как я уже говорил, без веры в Иисуса Христа человек, зная, что придет последний день его жизни, стремится жить, как говорят, на всю катушку. Центром вселенной для него становится он сам и удовлетворение его желаний. Но слава Господу, если человек захочет узнать, есть ли Бог на самом деле, ему далеко ходить не нужно. Вся природа свидетельствует о Творце. За все время обеда в ресторане Вера и Володя почти не разговаривали. Они внимательно слушали, что говорят другие. А дома Вера сказала мужу: «Володя, ты заметил? Теория эволюции по-прежнему продолжает преследовать нас».
«Да, заметил. Но, думаю, это не будет продолжаться долго».
«Что ты хочешь этим сказать?»
«Сегодня для меня был очень важный день. Я как-то по-новому взглянул на окружающий нас мир. Так много и так интересного ребята рассказывали об удивительных представителях флоры и фауны, что я, кажется, начинаю понимать. Никаких миллионов лет не хватит, чтобы все это произошло само собой. Большинство из растений и животных появляется словно внезапно и настолько отличается друг от друга, что ясно виден могучий разум, сотворивший все. Я рад, что ведущей была Оля Маслова. И она, и Иван Петрович –
постарались сегодня на славу.
Да, я согласна с тобой. Для меня этот день тоже был важным. Теперь ты не против, если мы ознакомимся с содержанием бандероли, которую прислали нам Николай и Марина?
Теперь не против. Я и сам хотел тебе это предложить. Только вот мне придется отложить ознакомление с ними до нашего возвращения с отдыха. У меня и сегодня, и завтра очень много дел.
Тогда и я поступлю так же. Хочу вместе с тобой смотреть и обсуждать увиденное. К тому же у меня есть еще дела и в школе, и дома. Да и вещи в поездку собрать нужно. А, кстати, когда вернемся, может, пригласим Надю и Сашу, чтобы и они смогли узнать, что за сведения там содержатся? Спросила Вера.
Хорошая идея. Это ты молодец. Одна голова – хорошо, а две – лучше. Ну, а уж четыре головы – тем более. Уж вчетвером мы сразу разберемся, что к чему. И заслуживают ли внимания эти книги и фильмы?
А как насчет твоих родителей? Они ведь, кажется, тоже заинтересованы в том, чтобы выяснить, имеет ли теория эволюции основания. Или же она и в самом деле миф.
Давай мы посмотрим вначале сами. А если там действительно будет что-нибудь стоящее, обязательно покажем им. Согласна?
Согласна, ответила Вера.
Саша и Надя, вернувшись домой, также обсуждали события прошедшего дня. Надя, с улыбкой глядя на мужа, произнесла:
«Сашенька, дорогой, я так благодарна тебе за сегодняшний день. Для меня он был самым настоящим праздником».
«Я очень этому рад, любимая.
Я видел, как сияли твои глаза во время этой встречи в школе, и с каким интересом ты слушала ребят и радовался вместе с тобой. А потом, заметив, как ты огорчилась, что Олю Маслову хотят лишить приза, захотел, чтобы ты не расстраивалась из-за такой несправедливости, и решил подарить ей самый лучший компьютер. Только бы ты была довольна».
«Так ты это сделал для меня?» — удивленно спросила Надя.
«Для тебя, моя любимая. Ты самый дорогой для меня человек, мое сокровище. И чтобы порадовать тебя, мне не жаль никаких денег. Даже если Николай не согласится вычесть стоимость компьютера из прибыли фирмы, и мне придется самому возместить расходы. Твоя улыбка для меня важнее, чем все, что я имею».
Надя посмотрела на мужа глазами, полными слез, и сказала:
«Саша, ты теперь стал совсем другим, и я очень рада этому».
«Да, Надюша, я изменился. Это потому, что я чуть не лишился тебя. После всего случившегося с нами, я понял, что ты для меня дороже всего на свете.
Я люблю тебя, Сашенька».
«И я тебя люблю, моя милая Надюша. Мне кажется, что моя любовь к тебе сейчас намного сильнее, чем прежде, когда я не осознавал, что из-за своего упрямства могу лишиться тебя навсегда.
Слава Господу! Теперь все позади!» — улыбнулась Надя.
«Да, я очень-очень счастлив!» — произнес Саша, обнимая и целуя жену.
«А тебе самому понравилась эта встреча любителей природы?» — спросила Надя.
«Да, мне было интересно. Оказывается, ребята могут собрать такие сведения о растениях и животных, какие не в каждой библиотеке найдешь. Это меня удивило. Я думал, что современных детей природа мало интересует».
«Мне тоже было приятно это увидеть», — согласилась Надя.
«Ну, а что ты думаешь о том, что логически вытекает из всех сведений, с которыми мы
познакомились сегодня, что именно Бог является конструктором и создателем Вселенной и всего, что наполняет ее.
Конечно, логика в этом есть. С этим я согласен. И все же мне хотелось бы более подробно изучить данные современной науки, прежде чем я приду к какому-нибудь определенному выводу.
«Я ведь имею на это право?» – спросил Саша с улыбкой, глядя на жену.
«Конечно, имеешь!» – ответила она. «Кстати, у Веры и Володи есть то, что тебя интересует».
«А что именно?»
«Научные данные, подтверждающие сотворение, в книгах и на дисках».
«Откуда это у них?»
«Из Ялты. Представляешь, когда Вера и Володя отдыхали в Крыму, они встретили там людей, которые верят в Бога. Верующие говорили им, что теория эволюции не подтверждается наукой, а затем прислали бандероль».
«Странно, почему Володя мне ни словом не обмолвился об этом?» – с удивлением спросил Саша.
«Потому что в то время он не хотел вникать во все эти вопросы. Ведь если научные данные будут подтверждать сотворение и опровергать эволюцию, ему придется отстаивать эти взгляды, и неминуемо начнутся проблемы на работе с друзьями и родителями. Ведь ваши родители всегда придерживались эволюционных взглядов».
«Да, придерживались». «Тебе рассказал о бандероле Володя?»
«Нет, Вера. Она вначале собиралась ознакомиться с тем, что им прислали. Да Володя уговорил ее не трогать ничего. Но теперь, я думаю, им захочется узнать, что же там содержится. Да и родители, как ты слышал, хотят выяснить, кто же прав, приверженцы теории эволюции или те, кто верит в сотворение».
Звонок мобильного телефона прервал разговор молодых супругов. Поговорив с сестрой, Надя произнесла:
«Представляешь, Вера и Володя обсуждали эту же тему. Когда мы вернемся из путешествия, они собираются заняться детальным изучением данных современной науки, которые им прислали из Ялты, и приглашают нас присоединиться к ним».
«Я не против. Потом узнаем, какими сведениями к тому времени будут располагать родители, и, может быть, найдем что-нибудь в интернете. Тогда мы будем иметь достаточно информации, чтобы сделать правильные выводы».
Сегодня прозвучала 11-я часть книги Татьяны Жирухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Андрисин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!